Проходишь весной через парк, сквер или кладбище и думаешь: «Слава тебе, Боже, создавшему птиц!» Их чириканье, пение, крики могут развеселить сердце в минуту уныния, развеять грусть, печаль, восхитить и умилить. Это, конечно, в том случае, если мы вообще замечаем их, наших меньших пернатых братьев. Мы ведь забываем, что смотреть на них и даже учиться у них призывал нас сам Спаситель. В Евангелии от Матфея, в 6 главе, мы читаем: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Недавно в России отмечали Международный день птиц, а вчера православные встречали Благовещение Пресвятой Богородицы, праздник, в день которого испокон веку на Руси было принято отпускать на волю птиц. По слову святейшего патриарха Алексея II, эта традиция символизирует, что птица уже не в клетке, а на свободе. Она напоминает, что и в нашей свободной воле поиск Царствия Божия. Эта традиция была возрождена в России в 1995 году. После литургии в Благовещенском соборе патриарх, духовенство и дети выпускают на волю птиц. Сейчас это голуби, а не лесные птицы, как прежде. Поговорить о птицах я приехала в Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук к доктору биологических наук, профессору Вадиму Константиновичу Рябицеву. Вадим Константинович, я среднестатистический горожанин, и вот подсчитала сегодня, что от силы 12-13 видов птиц, которые у нас в городе и в лесу водятся, я могла бы вот по внешнему виду определить, по голосу гораздо меньше, наверное. В школе, к сожалению, нас этому не учат, учат каким-то душераздирающим подробностям строения клетки, еще каким-то вещам, которые нам, может быть, никогда не пригодятся, но вот узнавать птиц, родных наших соседей по планете, по городу, нас не учат. И вот я как дилетант, даже не дилетант, а гораздо хуже, какие-то наблюдения у меня есть вот за последние годы над птицами в нашем городе, и я их вот в двух словах вам обобщу, а хотела бы, чтобы вы как специалист их прокомментировали. Вот начнем мы с этого. Как мне кажется, в последние годы стало намного-намного больше в городе ворон. Поменьше в этом году почему-то я вижу свиристелей, и появилось огромное количество, как мне кажется, дроздов-рябинников, по-моему, если я не ошибаюсь. Раньше их, если можно было увидеть, то только по одному, где-нибудь в дендропарке, еще где-то в лесу, и мы даже не знали, что они стаями вот так вот летают. Вот насколько все это соответствует, не соответствует действительности и причины вот таких изменений?
Ваши наблюдения почти соответствуют действительности. Что касается, с чего вы начали, с кого начали, с ворон?
С ворон.
Да. Ворон, пожалуй, больше не стало. Их всегда было много. Я первые годы, помню, работал здесь в институте и ходил мимо мясокомбината на работу. Там были тучи ворон. Ну, где-то их вот примерно столько же.
Может быть, вот как-то они меняют места своих ночевок, гнездовий, потому что каждый год вот в разных дворах. Вот сейчас у нас во дворе они ночуют и не дают спать уже с полшестого утра. И, видимо, это не только у нас.
Так вот, вороны у нас... Этот контингент у нас состоит из трех как бы частей, компонентов. Главный наш родной контингент – это те, которые тут гнездятся. Они живут у нас тут круглый год. Их, ну, относительно немного. Следующий контингент, более-менее постоянный, это те, которые у нас зимуют. Примерно с ноября и до, ну, где-то в марте вот они.
А откуда они прилетают?
Они прилетают, вот у нас карта есть. Угу. Вот они гнездятся вот примерно до сих пор, до южной тундры.
Так.
Вот наш город. Угу. И главное направление их миграции, вот этих вот ворон, вот сюда, до юга, угу. Запад. Угу. Везде, и в Европе тоже примерно туда. И получается, что вот, да, вот примерно вот до сих пор вороны вообще не зимуют. Они там перелетные птицы. Они зимуют у нас и южнее.
То есть зимуют... там нам слишком холодно?
Да.
Совсем на
земле. Ну, им есть нечего. Угу. Там не слишком много городов. В тех городах, которые там есть, они тоже не могут себе достаточно найти пищи.
То есть это вот в сторону вы показываете Мало-Ненецкого где-то, да?
Да.
Автономного округа. То есть там они не зимуют.
Я вам показываю Западную Сибирь. Угу. Вот по Западной Сибири, вот примерно вот в этой полосе, вот они не, угу. То есть, не зимуют. Угу. Они пролетают сюда, И вот в марте, в апреле через нас летит вот эта вот масса вот ворон, которые могут заночевать где угодно, и поэтому...
Кажется, что их больше стало.
Кажется, что их стало больше, что они появились там, где их раньше не было. Ну, никто не проводил точные учеты, это очень трудно. Где-то вот 80-е годы последние специалисты, этим надо специально заниматься. И наши коллеги, которые тут в городе работали, специально занимались воронами, они их считали. Угу. Устанавливали там сеть агентуры, которая там все эти пролеты считала. Главная ночевка у нас здесь в центре города – это Зеленые Рощи. Они там и до сих пор ночуют. Это зимние ночевки зимующих ворон. Те, которые тут гнездятся, они ночуют у себя дома, так сказать, там, где у них гнездо. Они оседлые. Кстати, вороны живут постоянной парой всю жизнь. Такие вот они верные супруги.
А сколько они примерно живут лет?
Ну, кому как повезет, наверное, лет так 20-30. Угу. Это кому повезет, действительно.
А вы говорили, третьи еще вы говорили.
Третьи-то это вот пролетные. Угу. Это вот как раз те, которые здесь вообще не задерживаются. Ну, транзитные, так угу. сказать. Вот эти три контингента.
Самое... Вы сказали, первые это
первые,
те, которые
это
у нас.
Те, которые у нас постоянно живут, да? городские. Угу. Они, кстати, начали в нашем городе гнездиться в 1958 году.
Даже точно год известен.
Да, ну, угу. потому что в Вороне гнездо, оно угу. заметно, его заметили. И примерно в то же время сороки начали гнездиться. Угу. Раньше они к людям не шли. Ну, сороки и вороны, ну, вот, собственно, они... как бы индикаторы той тенденции, которая происходит во всем цивилизованном мире. В Западной Европе очень многие птицы давно уже живут в городах. Те птицы, которые у нас совершенно дикие.
Например?
Ну, например, голуби, вяхери, крупные такие голуби. У нас они абсолютно дикие, осторожные. Прошлой зимой, правда, один залетел какой-то зимой. Я его сам видел на улице. Вот. Я думаю, что он залетел из Западной Европы, потому что наши голуби перелетные, а там оседлые, и живут в городах, как наши сизари.
Ну, это так же, как вот мы слышим, что у них и лисицы, и еноты в городе иногда живут. У нас
да.
пока такого нет, да?
У нас лисицы живут в городе, и волки живут в городах. В Москве как-то уже лет 30 назад, наверное, там волков истребляли прямо в городе.
Ну, пока, слава богу, нам это непривычная ситуация, все-таки такая нестандартная.
И вот таких вот видов довольно много, мелких воробьиных довольно много. Надо сказать, что если вот серьезно к этой проблеме, так сказать, основательно подойти, ее обсуждая, да, надо сказать, что городские животные, в том числе и птицы, они представляют собой две больших экологических группы. Они исторически очень по-разному пришли в город. Одни из них жили тут всегда. Поставили город, они все равно тут живут, потому что находят себе какие-то уголки, которые их вполне устраивают. Чаще эти птицы живут в парках, в скверах каких-то. Ну и, в общем, это такие же дикие птицы, как те, которые живут в дикой природе, за городом. Только они вот, ну, естественно, их меньше, потому что тут меньше места для них. Я не буду вам сыпать терминологии, как они называются. Но вот это вот такая группа, которая, собственно, с людьми, с городом не связана.
Не взаимодействуют никак.
Угу. Нет, они взаимодействуют, угу. куда денешься. Угу. А есть птицы, которые в городе изначально живут. Это синантропные, так называемые, птицы. То есть живущие с человеком. Это вот типичные представители, это сизый голубь, которые тоже, в общем-то, где-то живут в дикой природе. Но у нас они в дикой природе уже не живут. Может быть, где-то на Южном Урале в скалах там гнездятся кое-где. Домовый воробей. Типичный вот наш синантроп. И вот часть ворон стала такой. Галки частично такие. Сороки частично такие.
А синицы?
Синицы частично угу. такие, частично. Может быть, даже в большей степени, чем многие другие, потому что вот они всю зиму проводят в городе. Они очень похожи на ворон в этом как раз. Они всю зиму живут в городе, и большая часть этой зимующей братьи, она улетает на гнездование куда-то там за город. А потом осенью опять прилетают в город, ну и еще и детей своих. Вернее, не одни детей приводят, они сами прилетают сюда. Но у них нет этих вот миграций, как у ворон таких длительных. Вот такие вот местные только перемещения. Еще целая категория птиц, которые могут хорошо жить в городе, но которым это бывает просто удобно. Это вот дрозды, про которых вы сказали, рябинники. Рябинники – это вот очень точное название народной этой птицы, потому что они большую часть года питаются рябиной, кроме лета. Летом они больше всего любят дождевых червей, так же, как все остальные дрозды. Так вот, когда начинается зима, они едят вот эти вот плоды рябины, которые, в общем, у нас по всей стране растет. И если урожай рябины большой в лесу, то им нечего в городе делать. Они могут в лесу жить и прожить там всю зиму, собственно говоря. Могут откочевать южнее, если там есть рябина. И еще, кроме рябины, всякие другие ягоды. Боярка, яблочки вот эти вот мелкие. Ну и вот ситуация этого года, она уникальна тем, что в лесу не урожай рябины. А в городе очень большой урожай. Они за всю зиму не смогли съесть. И вот поэтому они всю зиму здесь в городе и толкутся. Пачкают машины, галдят. Ну и, в общем, довольно-таки веселые птицы такие. Ну, к ним как-то народ относится более-менее терпимо, несмотря на то, что они вот такие вот, сказать.
А к кому, вам кажется, не так терпимо относятся?
Не так терпимо, ну, к воронам, потому что вот они могут в самом деле испортить ночь, не одну ночь, могут портят памятники, портят зеленые насаждения, потому что там, где они ночуют, там химический состав уже другой. Можете себе представить, что они туда приносят со свалок, с помоек. И вообще, если опять говорить о воронах, об этой проблеме, то действительно, это проблема. Проблема экологическая, довольно сложная. Почему? Потому что вот те зимующие у нас вороны, вот те, которые у нас живут в городе, это самая безобидная часть этого населения. Они всю зиму и весь год, собственно говоря, вот на объедках.
Ну, и можно сказать, что они тоже санитары в какой-то степени, да? Нет? Нельзя так сказать?
Ну, санитары,
подчищают объедки.
Они подчищают, они еще и наоборот мусорят, потому что они растаскивают из мусорных баков все, что им кажется более-менее съедобным, и затем бросают. Вот вы можете заметить, во дворах эти вот голубенькие баночки из-под майонеза везде. Это все вороны разбросали.
Да вы что?
Можете обратить внимание как-нибудь на ворон. Пакетики, кости там. Они вытащат эту кость, подолбят, там отщиплют, что можно, а остальное так и бросают. И поэтому вот тот зимний мусор, который у нас вытаивает весной, в значительной степени это, значит,
продукт жизнедеятельности ворон.
Да,
да?
Это
кроме собачьих всяких экскрементов.
И собачьи там, ну, и сами люди не
всегда. Люди тоже неаккуратны, да, скажем так.
Да, просто, ну, на эту тему вообще не хочется говорить, тем более, что это не наша сегодняшняя с вами тема. Так что не надо переоценивать ворон как санитаров. Чем они могут быть полезными, я даже не знаю. Ну, просто тем, что они тоже представители животного мира, которые, ну, вносят разнообразие какое-то в нашу жизнь. Ну, не очень красивые. Сороки красивее гораздо. Кстати, сороки, вот они оседлые везде. Они не совершают длительных перелетов. Они у нас живут круглый год постоянной парой. Пожизненной парой.
Так же, как вороны пожизненные.
На одном месте.
А какие у них отношения с воронами? У сорок? Они, ну, не пересекаются как-то?
Они пересекаются, конечно. Ворона их сильнее, вороны сильнее сороки. Они мешают им жить местами. Ну вот, чем нехороши вороны, которые тут постоянно живут, в том числе и городские, что они разоряют всех птиц, до которых могут добраться.
Гнезда, да?
Гнезда.
Или они могут нападать и на взрослых
они
птиц?
Могут нападать на взрослых, но те проворнее, увертливее, они даже на голубей нападают. Когда видят, что волк немножко так вот больной какой-нибудь, они его с удовольствием дотюкуют и съедят. А вот у сорок, кстати, почему сороки могут гнездиться там, где гнездятся вороны? Потому что у них гнездо с крышей.
У сорок, да?
У сорок. Угу. Вороны-то могут защитить от сорок свое гнездо, потому что они сильнее, а сороку они могли бы выгнать. И у сорок, у них изначально были такие гнезда. Просто это вот оказалось как бы заранее приспособлено.
Как мудро все устроено. Вот мы часто видим весной, когда сорочата появляются, они очень скоро, вот такое впечатление, по крайней мере, создается, что выпадают из гнезд очень многие. И бегают по дворам, ощущение, что совершенно беззащитные, с короткими хвостиками, и каждый может, там, собака, кошка на них напасть. И часто бывает, что кто-то из детей пытается или посадить обратно в гнездо, если оно не на какой-то огромной высоте, или взять к себе. Вот, во-первых, вопрос, стоит ли это делать в принципе, действительно ли они так подвергаются какой-то опасности. И, во-вторых, правда ли, что нельзя птенцов, птиц брать в руки, что потом родители их не признают?
Нет, родители их признают, только если посадить сорочонка вот такого. Эти вот птенцы, которые уже еще не могут летать, а уже выпрыгнули из гнезда, покинули гнездо, их называют слетками. У всех птиц называют слетками, у тех, у кого они сидят в гнезде. Стоит ли их брать? Вообще это в принципе законом запрещено. Брать животных из природы и тащить домой. Ну, могут простить живому уголку какому-нибудь, которые могут соврать, что они подобрали там больного, какого-нибудь выходили. Чаще всего и ежиков, и зайчат тащут, ну, просто потому, что, чтобы посюсюкать с ними, значит, и вот держать там у себя. Судьба их чаще всего печальна. Они чаще всего гибнут, потому что для того, чтобы диких животных дома держать, надо знать, как это делать. Это даже специалисты могут не все. В зоопарке даже могут не все.
То есть не стоит сорочат этих брать и спасать их, бежать?
Ну, их можно попытаться там посадить на веточку куда-нибудь, но он же опять прыгнет, он слетит и опять будет скакать, как это молодой хулиган какой-то еще. Ну, вот.
А их защищают как-то родители вот от кошек, от собак? Они ведь, получается, подвергаются опасности?
Не могут они защитить их. Но они не все выпадают, это бывает с очень немногими. Просто их у нас много. Ну, естественно, вот такие случаи. Они запоминаются. Вот мы про дроздов, когда говорили, можно еще упомянуть о свиристелях.
Уж если мы заговорили о свиристелях, об этих дивной красоты птицах, то напомним, какой они издают звук, который так и хочется назвать свиристением. Вот почему в этом году ощущение, что их меньше?
Ну, они тоже были достаточно много. Но они более мобильные, чем дрозды. Вот, кстати, у свиристелей стаи более постоянные, чем у дроздов. У дроздов даже не стаи, у них скопление.
Чем отличается стая от скопления?
Да.
Там иерархия в стае какая-то, да?
Вот молодец, вот вы точно сказали. У свиристелей тоже не стая. Стаи строго называют постоянное какое-то объединение животных, у которого есть...
Вожак там, да?
Может его не быть, но они, как правило, знают друг друга в лицо, члены этой стаи, и у них действительно есть иерархия.
Система коммуникации, наверное, какая-то.
Система,
да?
коммуникации у одного вида, она, как правило, одна. Она общая для вида.
А у кого? Можно сказать, стая? У гусей.
У журавлей. У них даже семейные группы постоянные, к ним могут дети возвращаться и прошлогодние, и позапрошлогодние. Они друг друга все хорошо знают, и по стае товарищей знают.
То есть, строго говоря, когда мы говорим «стая ворон», это неправильно, не научно?
Неправильно. Это скопление ворон.
А тем не менее, вот считается же, что у ворон очень развитый вот язык, так скажем, да? Что у них очень много всяких сигналов, знаков, что они очень хорошо общаются друг с другом.
Группа врановых птиц – это одни из самых интеллектуальных, равные им только попугаи. И все врановые, когда их подвергают каким-то там тестам, они очень хорошо решают задачки, и у них хорошо развита система коммуникации, много сигналов. А тоже вот вроде бы ворона, ну что она там? Одно карканье, да, но вот можете послушать сейчас, какие...
Разные.
Какие варианты карканья бывают. И какие-то из них, ну, чаще всего мы сейчас слышим пение. никуда не денешься, это пение. Вот это вот картавое карканье какое-то, или вот с какими-то там...
Гортанные какие-то такие, да, крики, да?
Они не разные очень. Угу. Это элементы пения. Вороны, собственно, вот, собственно, вороны. За ними очень редко замечали их способность к подражанию другим животным. Вот сороки, например, они сейчас тоже, кстати, поют, так шелестят там что-то такое, щелкают, подсвистывают. Они могут хорошо копировать человеческую речь.
Но это если они ручные,
Крячи.
Да?
Ну, если они с людьми живут, конечно. Если у них коммуникация, собственно, у них не с кем общаться, и поэтому люди им восполняют вот эту вот, эту их потребность. И вот тогда они могут научиться каким-то человеческим словам, ну, не для того, чтобы общаться с человеком, а просто это они вставляют эти звуки в свою песню.
А вот я сейчас сидела у вас тут на скамейке, ждала назначенного времени и слушала очень интересную, как мне показалось, беседу и перекличку между вороной и синицей. Мне это показалось или действительно такое могло быть? То есть синичка тренькает там 4-5 раз, как у нее бывает, это пинь-пинь-пинь. После этого вступает ворона, каркает 2-3 раза, ждет, потом снова синица. Иногда ворона немножко перекрывает синицу, но отдельно не каркает. Или вместе с синицей, или сразу после нее.
Нет, это совпало случайно, я думаю, абсолютно. Им незачем делиться какими-то там новостями. Ну, в общем, не нужно им это общение. А вот между собой сколько угодно.
Так, а вот я еще не спросила про снегирей. Вот снегири иногда тоже, то кажется, их немножко больше в городе, то меньше. Откуда они мигрируют тоже откуда-то? Или они у нас тут в лесах постоянно?
Снегири, они гнездятся, начиная от лесотундры, там, где есть самые последние островки леса, и вот примерно до Среднего Урала. Они могут жить оседло, если есть что есть. Это зерноядные птицы. В этом году их достаточно много. Их, как правило, бывает, ну, больше, чем летом, по крайней мере, вообще у нас, а летом они у нас в городе просто не бывают. Они у нас питаются какими-то там семенами, сирень, вот эти вот семена ясеня, клёна, крылатки вот эти вот.
Ну, их иногда можно еще вот на яблоньках увидеть, у которых маленькие яблочки такие.
Да, на яблонях. Они тоже питаются этими яблочками, только они, в отличие от дроздов, не целиком их глотают. Они выкусывают из них семена. И поэтому вот там...
Мякоть им неинтересно.
Там, где кормятся снегири, всегда внизу наплевано красным. У них есть любимые какие-то деревья, они к ним прилетают изо дня в день.
Они еще и семечки любят, вот когда подкармливаешь синиц вместе с синицами,
да,
иногда.
Они более осторожные, они просто не привыкли к этому. Это довольно редкое явление, когда на кормушке снегири прилетают.
У нас прилетали дома.
В городе?
Да. Ну, прилетали. Ну, по одному редко, но бывало редко. Иногда.
Может быть, даже тогда, вот, когда им действительно не хватает. Но они могут легко улететь куда-то там искать себе корм.
Если сквозь воробьиное чириканье, карканье ворон и треск дроздов-рябинников вам удастся расслышать тонкий, едва слышный иногда посвист, знайте, что, скорее всего, где-то рядом, высоко на дереве, сидит снегирь, а может быть и несколько. Это запись с диска «Голоса птиц», который я приобрела в Институте экологии растений и животных Уральского отделения Академии наук. Мне кажется, что еще не так давно в городе не было поползней. Вот, по крайней мере, я на них обратила внимание несколько лет назад. Может быть, они были, опять же, в парках где-то, но вот именно в городе, вот эта вот серенькая птичка, которая как будто бы ползет по стволу, иногда вниз головой, вот мы их не видели. Это ж поползни, да?
Да, это поползни, их не с кем путать, поэтому я не сомневаюсь, что это вы их видели. Может быть, они немножко стали смелее залетать в город. Они обычны во всех парках, собственно, у нас. Вот у нас в ботаническом саду, у нас вот напротив моего окна поет поползень регулярно. И он тут гнездится где-нибудь. Они не мигранты, в принципе. Но у них есть период, как у всех оседлых птиц, и так же, как у людей, молодые птицы не должны жить там, где живут родители. У людей там всякие, чаще всего, психологические причины и традиции, собственно говоря. А у животных, в том числе у птиц, это противостоять инбридингу, близкородственному скрещиванию. Дети должны уйти, чтобы не было смешанных, то есть внутри близкородственных браков. Ни с братьями, ни с родителями, ни с сестрами. Ну, вот этот вот период, разлета, он наступает, когда они, ну, способны быть самостоятельными, когда их уже перестают подкармливать родители, и они должны разлететься. Это происходит у всех оседлых птиц наших наиболее заметно, вот, и в том числе у поползней. И в этот момент они могут залетать и в города, вот где-то в конце лета они могут залетать. Потом такой период разлета, второй период разлета может быть у некоторых видов поздней осенью. И еще один период разлета, где-то перед периодом гнездования, вот в это время.
Мы зимой вот их видим иногда в городе, зимой, на кормушках опять же.
Зимой вот они находят себе место, где постоянно зимуют. Угу. И у поползней они зимой остаются территориальными. Вы не увидите стаю поползней?
Конечно, да, стаи. По одному.
Вот по одному, по два.
Угу.
Или пара живет на территории, или один. И вот на этой территории он будет гонять всех других поползней. Живет там вот до самой весны. Он может там пытаться загнездиться, а может быть вот сейчас улетит в лес.
Угу.
Из-под вашего окна.
А где они вообще ночуют, вот эти все птицы? Вот вообще, где ночуют воробьи, синицы, поползни? Прямо вот на ветках или где?
Нет, как раз эти птицы, это как раз те, которые гнездятся в дуплах. И воробьи в укрытии гнездятся, и синицы в дуплах, и поползень в дупле гнездится. Там они и ночуют.
Ну, у нас же нет столько... Есть. Этих отверстий есть, а вот под домами вот эти вот окошечки маленькие под крышей, они там могут туда забираться?
Ну, нет, немножко великовата дырка для них, они находят себе что-то более такое, ну, компактное такое жилье какое-то.
То есть мы просто не видим на вершинах деревьев, там достаточно много вот таких дупел, правильно сказать?
Ну, на вершинах, в стволах.
В стволах, но наверху, то что мы глазом не видим, куда они забираются.
Ну да. А потом это могут быть щели какие-то, городские птицы. Ну вот, синицы и воробьи, они какие-нибудь застрехи там, за наличниками в деревнях. Вот. А у нас, ну, мало ли дыр можно найти в строе.
Но они там же и птенцов выводят, да?
Ну, примерно так же.
Угу.
Просто у них еще задача быть недоступными для хищников. Кошка, которая ходит по чердаку, она может найти эту птичку и съесть. Если это маленькая дырка, то она просто не залезет.
А вот у нас в городе же нету, наверное, ласточек вот как таковых. У нас вот летом появляются в конце мая где-то, наверное, в начале июня стрижи. Я права или нет, все-таки ласточки?
Стрижи? Нет, правильно, это стрижи, они вот визжат, летают высоко, всегда высоко летают и визжат. Кстати, вот я сегодня, у нас тут меняли батарею и отодвигали стол, и я нашел стрижа мертвого у себя.
Да что?
Вот
угу.
Так вот было летом открыто, ага. Он залетел, но если он залетел, ему надо куда-то... упасть, и потом он взлетает. Он не может взлетать с ровной поверхности земли.
То есть они же не ходят совсем по поверхности земли?
Нет, они не могут. Только... Они могут только висеть, цепляться. Или могут ходить по поверхности, это передвигаться, но для чтобы лететь, им нужно упасть. Кстати, стрижей становится больше. Угу. Это очень приятно, правда?
Да, они очень славные.
Вот,
и писк у них приятный.
В 70-е, 80-е годы был период, когда они пропали почему-то из города. Никто не знает почему. Вроде бы ничего такого не менялось, и раньше они были. И те, кто вот раньше жил в городе, я-то как раз этот ранний период не застал. Мне тут, я жил в Челябинске. А потом, когда вот начал здесь уже жить, то стрижей не было. Потом они потихонечку появились. И сейчас это обычнейшие птицы у нас в городе. Ласточки на окраине города и в деревнях гнездятся деревенские ласточки. Они обычные у нас. Три вида ласточек у нас всего. Ну, вот на наших широтах.
А есть еще береговая, наверное,
еще
да?
Есть береговая ласточка, но она действительно в берегах, в обрывах где-то живет и роет норки. И городская ласточка, ее называют воронок. Они все хорошо друг от друга отличаются. Ну, мы с вами картинки не будем смотреть, наверное, не надо. Но вот способ гнездования деревенских и городских ласточек, он примерно одинаков. Они где-то лепные гнезда себе строят там под карнизами или где-то в укрытиях, ну там в сараях, на скотных дворах и так далее. Это деревенские ласточки. А городским ласточкам нужно, чаще всего они любят гнездиться на каких-то каменных строениях. У нас их довольно много было в Кольцово, в аэропорту. Вот под этими под верхними карнизами. Их даже с ними боролись, их шибали оттуда, потому что они, ну, они могут накакать кому-то на голову там внизу, и они могут попасть в самолет, когда он взлетает. Это еще целая проблема вот как раз с городскими птицами связанная. Опасность, птицеопасность, так сказать, для самолетов. Вот, а их стало мало просто потому, что стало лучше в городах. Что надо ласточкам? Им надо, чтобы было... Были насекомые, которые летают в большом количестве, ну, достаточно большом количестве. И что была вот эта вот грязь, из которой строить гнезда.
Ну, у нас как-то не кажется, что грязи меньше стало.
Да, но она, это не та грязь.
Угу.
Вот на большом пространстве Западной Сибири у них вот тут песчаные грунты, угу. Там вообще грязи как таковой, ну, почти нет.
Угу.
И, а из песка что построишь, он рассыпается. И там вообще ласточек нету на огромных территориях. И у нас поэтому нет ласточек. А если есть грязь, то нет мошкары.
А стрижи из чего строят себе?
Стрижи, они гнездятся в каких-то полостях.
А, то есть они не строят
они
никого?
Не строят.
Угу. А откуда они к нам прилетают? То есть где они лето
проводят?
Зимуют где?
Угу. Где-то в очень теплых шортах, где всегда тепло. И вот тут у нас же летом, вот они прилетают в мае, допустим, где-то вот в конце мая. И... Ну, у нас же может... Они начинают гнездиться очень скоро. У нас же может похолодание быть в любой день лета, так ведь?
Угу.
И, кстати, у них ареал, гнездовой ареал, он доходит вот до Северной тайги, примерно вот до сих пор.
Угу.
У стрижей. И там тоже, конечно, бывает похолодание. Но это удивительная птица тем, что они могут при похолодании бросить птенцов и улететь совсем на юг куда-то. Птенцы впадают... в анабиоз, они охлаждаются, и вот в таком вот полузамороженном виде, полуживом, они существуют.
До прилета родителей?
Потеплело, родители прилетели, их согрели, и они уже начинают просить корм, и они кормят.
Фантастика.
У стрижей, почему стрижи, есть там, где нет ласточек? Ласточки как раз, они на высоких горизонтах не летают, они вот так у них... как бы стратиграфия такая есть по слоям. Вверху стрижи, внизу ласточки. Высоко есть очень много насекомых, которые живут там высоко или которых потоками воздуха выносят. Особенно вот восходящие, сейчас солнышко пригревает, да, вот образуются восходящие потоки воздуха. И какие-то пассивно летающие насекомые их туда заносят, и они там могут сколько-то времени болтаться. И вот стрижи, значит, они очень быстро летают, очень... Даже если насекомых немного, они успевают их набрать за счет своей скорости. У них ротик такой широкий, и им хватает. А ласточкам там плохо, внизу нету, и поэтому их нет.
Вадим Константинович, а как вы относитесь вот к старому русскому этому обычаю выпускать птиц на Благовещение? То есть, видимо, их где-то там осенью или когда летом предыдущим ловят, а на Благовещение отпускают. Но сейчас, насколько я знаю, вроде бы как-то мало кто, наверное, этим занимается, но в принципе.
Почему сегодня содержание певчих птиц менее популярно, чем бы это было, допустим, ну, 100 лет назад?
Да, вот мы у Ивана Шмелева в «Лето Господне» вот читаем, как они выпускали на волю,
ну,
птичек, да, ну вообще в любой
лете.
У Пушкина стихотворение, да?
Можно много прочитать, и как содержать певчих птиц, была целая школа, и как обучать пению. Просто раньше не было музыки доступной. Люди музицировали сами, вечера были музыкальные. В каждой уважающей себя дворянской семье был рояль, и вот они, значит, играли, пели, и обучение музыке, это считалось одним из признаков культуры, собственно говоря. А сегодня это не обязательно. Не играть на музыкальных инструментах, не держать птичек, потому что музыкальный фон у нас такой, что приходится выбирать уже из этого всего то, что тебе нравится. И мы имеем возможность. И поэтому птиц держат только те, которые любят птиц. В этом ничего плохого нет. Вообще, в принципе. И отлов, и содержание. Только надо уметь. Не так, чтобы вот поймал, она сдохла, поймал, сдохла. Во всем нужен какой-то уровень профессионализма минимального.
А вот можно покупать на птичьем рынке, допустим? Вот купить
опять,
птичек, да?
Ну, конечно, можно. Только опять-таки купил, сдохла, это примерно то же самое.
Но надо все-таки купить какую-то литературу, я так полагаю. Почитать.
Конечно, конечно. И вот где-то в 80-е годы Мне пришлось несколько статей подряд написать в защиту птицеловов, потому что позеленение пошло у нас. И птицеловов стали вылавливать везде, независимо от того, где они этим занимались. Значит, были дружины студентов или там любителей. И просто эти птицеловы застонали. Ну что такое? Ну почему мы не имеем права? И вот тогда наше охотничье, это все было дано тогда, значит, на исполнение охотничьему руководству, издали областной какой-то закон о птицеловах. Главное, чтобы ловить вовремя, не круглый год, ловить тех, кого можно ловить. Ну и если это человек ловит на продажу, то надо, чтобы у него, ну, была какая-то, значит, репутация порядочного человека, который умеет это делать. Вот три проблемы, собственно говоря. Что касается выпускать весной или не выпускать, как правило, эти птицы гибнут, все, которых выпускают.
То есть, если уже они перезимовали в доме, то...
Если птичку поймал и обдержал, что называется, то есть она привыкла к человеку, что она привыкла, что ее кормят, что у нее уже и физиология уже перестроенная, то держи ее до ее смерти дома.
То есть это из разряда тех обычаев, которые возрождать лучше не надо.
Не надо их возрождать.
Ну вот сейчас в основном голубей выпускают, я смотрю, вот есть просто, ну, символический.
Да, именно символический акт, да.
Потому что я помню, просто дети были маленькие, мы как-то ездили несколько раз на птичий рынок, и я все мечтала, что вот купим какого-нибудь снегиря или кого-нибудь, а потом на Благовещение выпустим. Не стоит этого
делать. Нет, если весной, допустим, поймали птицу и тут же выпустили.
Ну, подержали два дня и выпустили.
Ну, да. Ну это же... ладно. Но только она вот в эти два дня, это стресс для нее. Самое тяжелое время, это вот первые часы, первые дни после поимки. Потому что дикая птица, она не привыкла к этим условиям, она не привыкла к домашнему теплу. И...
Ну, допустим, если уж ее уже поймали, вот ее кто-то продает уже в клетке на рынке, просто узнать, когда поймали. Если совсем недавно, то можно бы купить и выпустить.
Вам скажут то, что вам хочется.
Понятно.
Потому что эти торговцы, это тоже очень разные люди, и многие из них совершенно беспощадные к этому товару. Для них это всего-навсего товар.
А вообще каких лесных птиц можно дома держать, вот как вы говорите, вот пожизненно уже? Любых или все-таки не всех?
Есть виды, которые ну, легко содержать относительно. Это вот зерноядные.
То есть снегири те же, да?
Снегири... Чечетки очень легко приучаются, чижи, щеглы. Ну вот наиболее популярные у птицеловов и у любителей содержания домашних птиц.
Сколько он может прожить в доме, такая птичка?
Ну, я слыхал 10-15 лет, ну это уже довольно много, ну несколько лет. Нормальный птичий срок.